5. С историей наперевес. Нет ничего невыносимее, чем нести в себе еще не рассказанную историю. Зора Нил Хёрстон. Следы на пыльной дороге. 2000 год. История начинается в Тихом океане на заре 2000-х годов. Молодая пара из предместий Парижа приземлилась после 15-часового перелета на Гавайях, чтобы недельку отдохнуть. Первым делом они выпили в номере отеля весь мини-бар и провалились в глубокий сон. Следующие 2 дня они наслаждались прелестями вулканического острова Мауи, гуляли среди первозданной природы, любовались водопадами и цветущими полянами, курили косяк за косяком, валялись на мягком песочке, наблюдали с борта арендованной яхты за китами неподалеку от Лахаяны. На 3-й день, во время урока дайвинга, они случайно утопили свой фотоаппарат. Сопровождавшая их пара опытных ныряльщиков пыталась выудить камеру, но безуспешно. Пришлось Аполлин и Кариму смириться с потерей. Фотографии их отдыха были утрачены. В тот же вечер, после доброй дюжины коктейлей, выпитых в нескольких пляжных барах, горе было забыто. 2015 год. Но жизнь полна неожиданностей. Спустя годы американская бизнес-вумен Элеонор Фарага, совершавшая пробежку в нескольких тысячах километров от того места вдоль пляжа Байшавань в районе Кандин, что на юге Тайваня, заметила зацепившийся за прибрежный риф предмет. Была весна 2015 года, 7 часов утра. Миссис Фарага, сотрудница международной гостиничной сети, находилась в командировке в разных странах Азии, посещая отели сети. В последнее утро своей командировки, прежде чем улететь в Нью-Йорк, она решила пробежаться по Байше, местному лазурному берегу. Округлые холмы вокруг, мельчайший золотой песок, прозрачная вода, загорелые купальщики. Там Элеонора наткнулась на загадочный предмет. Она подбежала ближе, преодолела почти ползком 2 острые скалы, наткнулась и достала свою находку — фотоаппарат Canon PowerShot в водонепроницаемом чехле. Где ей было знать, собственно, она так этого и не узнала, что аппарат молодых французов провел в океане 1,5 десятилетия? И, вопреки несчетным преградам, преодолел по воле течения расстояние почти в 10 000 километров. Вернувшись в отель, американка положила фотоаппарат в матерчатую сумку, свой ручной багаж. Через несколько часов, в 12:35 дня, она вылетела из аэропорта Тайбэя. Рейс «Дельты» совершил промежуточную посадку в Сан-Франциско и завершился в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Фицджеральда Кеннеди в 23:08 по местному времени, с опозданием на 3 с лишним часа. Смертельно уставшая Элеонор Фарага, торопясь домой, забыла в сетке перед своим сиденьем несколько предметов, в том числе тот самый фотоаппарат. Бригада уборщиков салона самолета нашла чехол и сдала его в бюро находок аэропорта. Через 3 недели сотрудник этой службы обнаружил в чехле авиабилет миссис Фарага, выяснил ее телефон и оставил на нем сообщение, а также отправил ей имейл. Ни на то, ни на другое Элеонор Фарага не ответила. Следуя протоколу, служба продержала у себя аппарат 3 месяца. По истечении этого срока его продали фирме из штата Алабама, уже много десятилетий скупающей у американских авиакомпаний невостребованный багаж. Ранней осенью 2015 года Фотоаппарат занял место на полке центра невостребованного багажа. Это место не похоже ни на одно другое. Все началось в 70-х годах в Скоттсборо, городке в округе Джексон, в 200 километрах к северу от Атланты. Скромная семейная фирма надумала заключать контракты с авиакомпаниями о перепродаже невостребованного багажа, хозяева которого не дают о себе знать. За несколько лет это занятие превратилось в золотую жилу. К 2015 году склады центра невостребованного багажа раскинулись на 4000 квадратных метров. Ежедневно фуры доставляли в это место в чистом поле более 7000 новых единиц хранения со всей страны. И даже из других стран туда съезжались любопытные. Каждый год миллион покупателей и любителей всевозможных диковин штурмовали магазин, сбывавший товар по низким ценам, а заодно музей при магазине. В нем на 4 этажах экспонировались одежда, компьютеры, планшеты, наушники, музыкальные инструменты, часы. В особом отделе музея можно было полюбоваться необычными предметами, попавшими туда за много лет работы: итальянской скрипкой 18 века, египетской погребальной маской, бриллиантом в 5,8 карата, урной с прахом неизвестного усопшего. Здесь, на полке, и очутился наш Canon PowerShot. Защищенный чехлом, он пролежал вместе с кучей других фотоаппаратов с сентября 2015 по декабрь 2017 года. 2017 год. В рождественские каникулы этого года 44-летний Скотти Малоне и его 11-летняя дочь Билли, жители Скоттсборо, гуляли по центру невостребованного багажа. Цены здесь были порой на 80% ниже, чем на аналогичные новые товары, а Скотти не купался в золоте. У него была автомастерская на дороге, ведущей к озеру Гантерсвилл, где он ремонтировал автомобили и катера. После ухода жены он изо всех сил старался быть для дочери хорошим отцом. Джулия бросила их только что, 3 дня назад. Вернувшись домой как-то вечером, он нашел на кухонном столе записку с холодным сообщением. Разумеется, он испытал боль, которая до сих пор не прошла, но сюрпризом это не стало. По правде говоря, он всегда знал, что жена рано или поздно уйдет. Где-то на страницах книги судьбы написано, что слишком красивые розы живут в страхе перед увяданием. Этот страх толкает их порой на безумные поступки. «Мне бы коробку красок на Рождество, папа!» — попросила Билли. Скотти согласно кивнул. Они поднялись на верхний этаж, где продавались книги и всевозможные канцелярские товары. Покопавшись 15 минут, они нашли замечательный набор тюбиков с гуашью и масляных красок. К нему прилагались 2 чистых холста. От радости дочери у Скотти потеплело на сердце. Он даже позволил себе излишество. Купил за 99 центов поэта Майкла Коннелли. С волшебной силой чтения его познакомила Джулия. Это она долго подсказывала ему, что читать: детективы, исторические и приключенческие романы. Не сказать, чтобы он сильно поднаторел в выборе правильных книг, но когда ему попадалась хорошая книга, написанная с любовью к читателю и позволявшая смаковать подробности, диалоги, мысли персонажей, он уносился в неведомую даль. С этим наслаждением ничто не могло сравниться. Ни фильмы Netflix, ни баскетбольные матчи любимой команды, не говоря уж о дебильных видео из сети, превращающих людей в зомби. В очереди к кассе Скотти обратил внимание на корзину с уцененным товаром и от нечего делать стал в ней рыться. Там он наткнулся на пухлый матерчатый чехол. За $4.99... продавалась устаревшая мыльница. Недолго думая, Скотти решился и на эту покупку. Он обожал разбирать и чинить все, что попадалось ему под руку. Раз за разом он заключал пари с удачей и нередко их выигрывал. Когда он возвращал к жизни старые барахлящие механизмы, в нем крепло убеждение, что он возвращает себе контроль над собственной жизнью. Вернувшись домой, Скотти и Билли дружно решили не ждать наступления Рождества, а уже сегодня, в субботу, 23 декабря, обменяться подарками. Это позволяло наслаждаться ими весь уикенд. В понедельник Скотти ждала работа в мастерской. Зима выдалась холодная. Скотти напоил дочку горячим шоколадом с плавающими на поверхности кусочками маршмеллоу. Билли включила музыку и до вечера рисовала, а ее отец читал свой детектив, неторопливо прихлебывая холодное пиво. Уже вечером, когда Билли начала готовить на ужин макароны с сыром, Скотти открыл чехол и вынул фотоаппарат. Ему сразу стало ясно по состоянию корпуса, что аппарат несколько лет пролежал в воде. Чтобы вскрыть защитную оболочку, понадобился нож с загнутым кончиком. Камера не работала, но, повозившись, умелец достал из нее карту памяти. Она как будто не пострадала. Он подключил ее к компьютеру и перенес в него все фотографии. Рассматривая их, Скотти с трудом справлялся с дрожью возбуждения. Проникновение в частную жизнь совершенно незнакомых людей вызвало у него смущение, но любопытство перевесило. Фотографий набралось немного, всего 40. На последних была запечатлена молодая пара в земном раю. Пляжи, бирюзовая вода, буйная растительность, разноцветные рыбки под водой. На одном кадре молодые люди позировали перед отелем. Это было селфи. В объектив попало название отеля «Аумакуа». Скотти в считанные секунды нашел в интернете этот шикарный отель на Гавайях. Похоже, потом фотоаппарат упал в океан. Скотти почесал в затылке. На карте памяти были еще кадры, снятые, судя по дате, за несколько недель до Гавайев, с другими персонажами, явно в другой стране, совершенно в другом контексте. Кому принадлежал этот фотоаппарат? С этим вопросом в голове Скотти оторвался от монитора и сел ужинать. Как он и обещал дочери, вечер они посвятили просмотру страшного рождественского кино «Гремлинов» и «Кошмара перед Рождеством». Глядя на экран, Скотти не переставал ломать голову над тем, что увидел. Осушив еще две бутылочки пива, он задремал на диване. Очнувшись утром, он увидел, что часы показывают 10. Стыдясь, что так заспался, он застал дочь за своим компьютером, погруженной в работу.
«Свари тебе кофе, папа!»
«Ты забыла, что тебе нельзя самой заходить в интернет», — проворчал он. Билли пожала плечами и обиженно удалилась на кухню. На письменном столе рядом с компьютером Скотти увидел мятую бумажку, похожую на распечатку электронного билета на самолет. «Где ты это нашла?»
«В чехле»,
— сообщила Билли, приставив палец к кончику носа. Скотти прищурился, чтобы разобрать надпись на билете. Это был рейс Delta Airlines, вылетевший 12 мая 2015 года из Тайбэя в Нью-Йорк. Пассажирку звали Элеонор Фарага. Скотти все больше недоумевал.
«А я знаю, что произошло. У меня было время подумать, пока ты дрых без задних ног», — торжественно объявила Билли.
Устроившись перед компьютером, она загрузила карту двух полушарий и указала ручкой на клочок суши посреди Тихого океана.
«Фотоаппарат потерял на Гавайях в 2000 году пара, занимавшаяся дайвингом», — начала девочка, перебирая на экране последние кадры с карты памяти.
«До этого места возражений нет», — согласился отец, надевая очки. Билли, указав на авиабилет, прочертила через океан линию от Гавайев до Тайваня.
«Течение. Принесли аппарат к берегу Тайваня, где его подобрала эта женщина, миссис Фарага».
«А та взяла и забыла его в самолете, в котором возвращалась в Штаты?»
«Конечно!» — кивнула Билли. «А к нам он попал вот так!»
Она провела новую линию до Нью-Йорка, оттуда пунктир до их городка. Скотти впечатлили аналитические способности дочери. Она почти решила загадку, за исключением самой заковыристой ее части. «Кто, по-твоему, люди на первых фотографиях?»
«Не знаю. Думаю, они французы».
«Это еще почему?»
«А потому что в окнах видны парижские крыши. Видишь Эйфелеву башню?»
«Откуда? Эйфелева башня, она в Лас-Вегасе».
«Папа!»
«Шучу!» — Скотти покачал головой. Он вспомнил свое обещание Джулии свозить ее в Париж, забытое в суматохе дней, недель и лет.
Ему трудно было оторваться от парижских видов, от картинок Гавайев. Он не знал, почему череда кадров так его гипнотизирует. Можно было подумать, что за всем этим скрывается какая-то драма, загадка, требующая решения, которая посрамит лучшие детективные сюжеты, прочитанные им. Как поступить с этими фотографиями?
У него не было ни малейших оснований делиться ими с полицией, но внутренний голос нашептывал, что надо их кому-то показать. Какому-нибудь журналисту, предпочтительно французскому. Только Скотти не владел французским, вот беда. Он поблагодарил дочь за черный кофе. Потом оба устроились перед монитором. За час, придумывая для поисковой системы ключевые слова, они набрели на человека, отвечавшего их требованиям, журналистку-француженку, учившуюся в Нью-Йорке в Колумбийском университете, получившую там степень магистра наук, а потом вернувшуюся в Европу и работавшую теперь в швейцарской ежедневной газете. Билли нашла на сайте газеты ее электронный адрес и на пару с отцом написала и отправила письмо с описанием находки и с признанием, что все это, по их ощущению, странная загадка. Для пущего эффекта они приложили к письму кое-какие снимки с карты памяти. Письмо, как бутылка, было доверено волнам, правда, сетевым. Имя журналистки было Матильда Монн.